Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 октября 2012 года. Баланс между внутренней работой и интегральной методикой. Вопрос. Помогите нам найти равновесие, баланс между такими вещами, как внутренняя работа и интегральная методика. Потому что очень часто возникает вопрос, что важнее, чем заниматься? Ответ. Самое главное – это заниматься собой. Если вы не будете заниматься собой, не прочувствуете на себе всего того, что проходите так, чтобы это прошлось по вам катком, вы не сможете преподавать это другим. Интегральная методика чувственная. Человек – это желание, а желание – это то, что чувствуешь. Поэтому никуда от этого не денешься. Вы должны думать в первую очередь, насколько мы продвигаемся, насколько мы соединяемся. Продвижение – это объединение. И этого ни в коем случае не оставлять. А уже после того, как вы достигаете какого-то этапа, и у вас появляется время, вы выходите на внешнюю публику. Иначе у вас там ничего не получится. Если вы выходите на внешнюю публику, предварительно не объединившись между собой, когда вы не чувствуете, что являетесь буквально не частью, а огромным коллективом, то это не даст результата. Если я стою перед какой-то посторонней аудиторией и чувствую, что я говорю с ней от имени группы, что у меня появляется ощущение общности, зависимости, поддержки, что все мы едины как один человек, то люди начинают вдруг чувствовать, что мои слова проходят внутрь их, и они начинают это понимать шестым чувством. Поэтому обязательно должна быть именно такая подготовка. Если ты идешь на какую-то лекцию или мероприятие, то должен провести внутри себя очень серьезную подготовку. Не один, а с несколькими товарищами. Из виртуального урока от 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Давайте обманем эгоизм. Вопрос. Наша группа начала довольно успешно осваивать методику пяти состояний. Но когда она подошла к последнему состоянию, к потребности работать вместе как одна семья, то не смогла найти окончательное взаимопонимание. Как лучше поступить в этой ситуации? Стоит ли немножко приостановиться, не провоцировать свое эго, а провести внутренние семинары и выяснения? Или достаточно того, что мы проходим? Ответ. Вы должны сидеть сейчас и обсуждать, почему это произошло с вами. То есть ваш эгоизм вас дальше не пускает. Он явно начинает вам показывать, где он находится. Так это прекрасно. В таком случае вы должны обсудить эти варианты и попробовать преодолеть эгоизм другим образом. Вы должны видеть его стоящим перед всеми. То есть против группы, внутри группы находится какой-то враг. Вы сидите в кругу, и внутри между вами находится ваш общий интегральный эгоизм. Каким образом вы можете именно над ним выстроить контакты между собой? Давайте вместе его обманывать. Проговаривайте между собой свои состояния. Что вам мешает войти в контакт с другими? Обсуждайте это вслух, чтобы остальные это тоже слышали. И включайтесь друг в друга. И тогда вы увидите, что вы налаживаете сетку связи над своим эгоизмом. Из виртуального урока от 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Методика работы с коллективом. Вопрос. Когда мы работаем с внешней публикой, ей становится понятно, что с эгоизмом надо работать. Но люди не понимают, что значит приподняться над ним. Стоит ли брать наши семинары и разбирать, как объяснить это людям? Ответ. Мы просто показываем людям, насколько общее мнение, формирующееся в такой группе, делает эту группу более продуктивной и более благожелательной. Люди избавляются от всяких напряжений, проблем, у них появляется взаимная поддержка, уверенность. Они начинают открываться друг к другу, решают совместно как общие проблемы, так и личные. В таком случае мы даем людям методику работы в любом коллективе. Но это все через семинары, только через семинары. Они должны чувствовать это. Сами лекции ничего не дадут, если не будут немедленно подкреплены практическими действиями. А практические семинары должны проходить именно на таком уровне, когда собирается десяток эгоистов или больше, и они начинают между собой рассуждать. Но до этого мы им объясняем, на каких условиях они должны соединяться в такой группе, в таком круге. Каждый должен ощущать остальных, принижать себя, чтобы выслушать мнение других, поднять себя, чтобы своим мнением повлиять на других. В итоге попытаться быть наравне с другими. То есть сюда включаются все те условия, все те законы поведения в замкнутом обществе, о которых мы постоянно говорим, которые должны быть основными установленными правилами. В начале любого семинара мы можем это продемонстрировать людям на каких-то конкретных примерах. Например, я себя отменяю, то есть принижаю, делаю маленьким относительно всех остальных. Допустим, все 9 человек высказывают свое мнение, а я в это время не затыкаю уши, не отворачиваюсь, не пропускаю все это мимо ушей. Наоборот, пытаюсь вникнуть в это. То есть я специально принижаю себя, а потом специально повышаю себя и так далее. Мы показываем людям, как можно внутренне варьировать, взаимодействовать, управлять своим эгоизмом, чтобы войти в контакт с другими. В начале любого семинара следует отработать между ними эти действия на таких конкретных примерах. И после того, как они уже поймут, как действовать, можно запускать их в работу, давать им какие-то вопросы. Из виртуального урока от 21 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Как познакомиться с невидимкой? Вопрос. Что такое Творец? Что значит его величие, которым я должен впечатлить товарищей? Ответ. Творец – это свойство отдачи, любви, соединения, отказ от собственных интересов. Достижение таких свойств – это первый шаг на пути к подобию Творцу. Ты сейчас видишь Творца, чувствуешь? Нет. А почему? Ведь это одно из свойств, которое управляет всем и все делает, но не раскрывает себя. Дело в том, что у него нет личного проявления. Это не такая личность, как ты, которая занимает место в пространстве и хочет, чтобы все ее заметили. А Творец, наоборот, это обратное свойство. И потому его как бы нет. Ты хочешь раскрыть этот пустой воздух, но для этого тебе тоже надо стать немного воздушным. Из урока по статье Рабаша от 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Сила доброй мысли прорывается в мир. Вопрос. Обладает ли наша мысль реальной силой? Ответ. Конечно же, мысль обладает силой. Не зря существуют такие понятия, как недобрый глаз и добрый глаз. Сила нашей мысли мощнее всего, сильнее ядерного взрыва. Она прячется в самой глубине, за межъядерными силами. Сила мысли – это последняя ступень перед духовной силой. Но мысли набирают силу только если объединяются. Если каждый из нас думает в одиночку, то это оказывает какое-то воздействие на систему, но лишь в нашей материальной плоскости. Если же мы начинаем соединяться для того, чтобы раскрыть силу общей отдачи, то этим оживляем и обновляем, будто включая, приводя в действие всю духовную систему связи между нами. И тогда мы раскрываем внутри нее силу Творца.
Радиоверсия.
Нам не требуется самим обладать огромной силой мысли. Главное – качество этой мысли, чтобы она была правильной и помогла нам раскрыть между нами взаимную силу отдачи, то есть Творца. А когда Творец раскрывается, тогда и проявляется настоящая мощь. Это уже весь свет Наранхай, а не наш маленький мир. Мы соединяемся между собой и хотим находиться под воздействием Творца, который воцарится между нами и будет нами управлять, чтобы мы достигли с ним гармонии, синхронных действий. Как Творец постоянно пребывает в отдаче, так и мы хотим все время находиться в отдаче. И в таком случае мы оживляем общую сеть. В той мере, насколько мы включились в нее и соединились между собой, настолько раскрывается Творец. Это огромная сила, перед которой все материальные силы ничего не стоят. Весь материальный мир начинает вертеться согласно этой внутренней силе. Все изменяется уже от нашей самой маленькой связи. Главное, чтобы она была правильной. Мы видим, что в последний год слово «поручительство» стало самым популярным в лексиконе. Ведь когда мы собираемся вместе как группа и объединяемся мысленно и на деле, то сила этой мысли прорывается в мир. Если это слово выражает духовное действие, оно влияет на всю мировую сеть и становится общепринятым. Из урока по статье Рабаша от 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Каждая ступень начинается с зачатия. Вопрос. Нельзя полагаться на свои ощущения, поскольку они субъективны и не отражают подлинной реальности. А с другой стороны, попытавшись вообразить себе что-то, я могу оказаться в плену ложных представлений. Как держаться тонкой линии между фантазией и чувством? Ответ. Прежде всего надо понимать, куда бы ты ни обратился, это будет ложное направление. Так что не пытайся ухватиться за золотую середину. Ты уже потерян и в любом случае блуждаешь в потемках. Единственное средство, подобно капле семени в материнском чреве, прилепиться к группе. Другого выхода нет. Если ты слит с группой, то безусловно развиваешься рука об руку с природой, и больше от тебя ничего не требуется. В таком случае природа, Творец, оказывают свое воздействие и развивают тебя. Этот подход действенен в каждом состоянии, ведь блуждания в потемках характерны даже для самых высоких ступеней. Везде есть этапы зарождения и бур, вскармливания и ника, и зрелости мухи. Допустим, со 124 ступени исправления ты поднимаешься на последнюю, 125-ю. И даже здесь ты полностью отменяешь себя, хотя тебе раскрывается вся разбитая Малхут мира бесконечности. Как бы высоко ни поднялся человек, злое начало возвышается над ним. Если в понедельник не раскрылись 10 грамм зла, то во вторник, когда к ним прибавится следующая порция, они наберут новую силу. Сегодня они лишь слегка наметились, а завтра проявятся намного ярче, согласно порядку возрастания светов. В результате исправленное вчера зло каждый раз предстает передо мной в намного более испорченном виде. И потому в среду, получив новую порцию зла, я обнаружу вдобавок, что вторничное зло удвоилось, а понедельничное утроилось. И так все больше и больше. Вот что такое духовный подъем. Справиться с этим можно, только отрекаясь от себя и сливаясь с группой, подобно эмбриону. У меня нет своих желаний и мыслей. В самоотмене я использую чувства и разум товарищей. Я хочу лишь прилепиться к ним, нащупать их отношение к Творцу, к цели, к жизни, проникнуться их духом, чтобы он определял мой взгляд на все. Я словно плаваю в околоплодных водах в свете Хасадим. Нужно немного чувства, тогда это состояние откроется, и ты ощутишь в нем жизнь. Даже если сами товарищи не чувствуют и не знают этого, даже если у них и вопросов таких не возникает, для тебя это будет реальным ощущением. Ведь мы находимся в мире бесконечности, где нет никаких перемен. Только пока он скрыт от нас, а ты, благодаря верному подходу, повышаешь свою восприимчивость, постепенно раскрываешь его на духовных ступенях. Тебе никого не нужно ждать. Действуй. Из урока по статье из книги Шамати от 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Что дальше? Сообщение. Уровень безработицы в Греции достиг 25% и 54% среди молодых. 1,3 миллиона греков зарегистрированы в качестве безработных. Страна теряет более 1000 рабочих мест в день. Уровень безработицы будет расти и дальше, так как политика жесткой экономии не способствует созданию новых рабочих мест. Реплика. Откуда же появятся новые рабочие места, если в развитии экономики нет никакой необходимости? Напрашивается именно одно решение – производить столько, сколько требуется, а не гнаться за производством ненужных товаров, вредя экологии. Расчет производства придется начинать с конца. Сколько и каких товаров и услуг необходимо для всех, а затем строить соответственно этому расчету производство и обслуживание. Погоня за наполнением своего эгоизма будет смещаться к правильному досугу, интегральному общению, дающему ощущение высшего наполнения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.